эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе МИД России выразил недоумение в связи с решением Европейского совета в Брюсселе приостановить переговоры с Москвой об упрощении визового режима, а также с угрозой санкций в отношении российского руководства. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили посоветовал правительству Украины не следовать рекомендациям Михаила Саакашвили в своей политике. В Абхазии отметили 85-летний юбилей писателя Фазиля Искандера. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов отменил постановление Верховного Совета Крыма о референдуме. МИД России выразил недоумение в связи с реакцией Евросоюза. Власти Венесуэлы высылают из страны посла Панамы. Исполняющий обязанности президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов отменил постановление Верховного Совета Крыма о референдуме. Накануне Турчинов сообщил, что остановил решение Крымского парламента о референдуме по вопросу присоединения к России, а также сообщил, что Верховная Рада будет инициировать роспуск парламента автономии. Верховный Совет Автономной Республики Крым назвал шаги Турчинова не имеющими правовых последствий. В пятницу на брифинге в украинском кризисном медиа-центре в Киеве вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский заявил, что власть хочет решить крымскую проблему дипломатическим путем, понимая, что страна не в состоянии дать военный отпор России. Об этом сообщило агентство УНИАН. В пятницу же «Украинской правде» сообщили в Минобороны Украины, что Черноморский флот России взорвал и затопил водолазное судно на озере Докузлав, чтобы блокировать выход в море украинских кораблей в районе Южной военной базы Вооруженных сил Украины. В четверг в том же месте было затоплено судно «Очаков». Спикер парламента Крыма Владимир Константинов, находящийся в Москве, выразил готовность крымчан после референдума 16 марта сделать все, чтобы Украина воссоединилась с Россией. Исполняющий обязанности президент Украины Александр Турчинов отправил в отставку еще трех губернаторов Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областей. Донецкий губернатор Сергей Таратута высказался за единую Украину и за дружбу с Россией. В четверг служба безопасности Украины задержала самопровозглашенного главу областного совета Донецкой области Павла Губарева, обвиненного в преступлении против государства. Во Львове националистическая группировка «Правый сектор» и представители местной самообороны в пятницу сорвали представление нового прокурора области Владимира Гураля, назначенного в Киеве. Как сообщает «Интерфакс Украина», националисты, выступающие за проведение люстрации, заявили журналистам, что располагают данными о причастности Гураля к коррупции и считают необходимым также назначение согласовывать с общественностью.
Эхо Кавказа. Новости.
МИД России выразил недоумение в связи со вчерашним решением Европейского совета в Брюсселе приостановить переговоры с Москвой о упрощении визового режима и новом базовом соглашении ЕС-Россия, а также с угрозой санкций в отношении российского руководства, если оно в ближайшие дни не начнет переговоров с новыми властями в Киеве по урегулированию ситуации вокруг Украины. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве выразили удивление тем, что многие украинские СМИ грубо искажают высказывания представителя России при ООН Виталия Чуркина о контактах Москвы с Украиной. Как сообщили ведомстве агентства РИА Новости, особенно провокационно, по их мнению, звучат сообщения о том, что Чуркин якобы заявил, что Россия разрывает дипломатические отношения с Украиной. Ранее в пятницу Чуркин заявил, что Москва не признает легитимность нынешних украинских властей и поэтому прерывает политические отношения с Украиной. На вопрос о референдуме в Крыму дипломат ответил, что после того, как жители автономии определяться Россией, если потребуется, будет решать, какие предпринять действия. В В пятницу у посольства России в Тель-Авиве прошла вторая за неделю демонстрация протеста против вторжения в Крым российских войск. Акция называлась «Мы против военного и медийного захвата Украины Путиным» и была организована репатриантами из Украины через социальную сеть Facebook. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
В демонстрации приняло участие около 160 человек, что значительно превышает число участников предыдущей демонстрации, которая прошла в будний день 3 марта. Один из организаторов митинга «Репатриант из Украины» Антон Стримовский инициировал еще и «Автомайдан». Он и его единомышленники на трех машинах сделали несколько кругов вокруг посольства Украины, размахивая украинскими флагами. Как отмечает Стримовский, сотрудники посольства были рады видеть выражение поддержки от израильтян. Собравшиеся требовали от Европы остановить Россию, заморозить личные счета президента России и членов правительства и остановить Путина. А от самого президента России прекратить попытки аннексии Крыма и не допустить войны и ввода войск на территорию Украины. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Замоскворецкий суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал оппозиционера Алексея Навального, признав его виновным в участии в несанкционированном публичном мероприятии. Митинг собрался 24 февраля у здания того же Замоскворецкого суда, в котором в тот день завершилось оглашение обвинительного приговора по болотному делу. Участники акции протестовали против осуждения, которые были признаны виновными в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и в применении насилия в отношении полицейских. Ранее сегодня в Саратове сторонники партии «Прогресса», возглавляемой Алексеем Навальным, провели серию пикетов в поддержку своего лидера. Сейчас он помещен под домашний арест по делу о хищении в компании «Ифраше». Власти Венесуэлы высылают из страны посла Панамы Педро Перейру и еще трех панамских дипломатов. В течение 48 часов им предписано покинуть Венесуэлу. Днем ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Панамой и объявил о замораживании экономических связей с этой страной.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. МИД России выразил недоумение в связи с решением Европейского совета в Брюсселе приостановить переговоры с Москвой об упрощении визового режима и новом базовом соглашении ЕС-Россия, а также с угрозой санкций в отношении российского руководства, если оно в ближайшие дни не начнет переговоры с новыми властями в Киеве по урегулированию ситуации вокруг Украины. Решение об этих мерах было принято на внеочередном саммите Евросоюза. С подробностями из Брюсселя корреспондент «Радио Свобода» Виктор Ануч.
Этот Европейский совет завершил целую серию совещаний высокого уровня по украинскому кризису, которые, начиная с минувшего воскресенья, ежедневно проходили в бельгийской столице, где расположены главные штаб-квартиры учреждений Евросоюза и НАТО. На саммит большинство его участников съехалось решительно настроенным отреагировать на политику России в отношении Украины и после многочисленных обещаний оказать хоть какую-то реальную помощь Киеву. Французский президент Франсуа Олланд следующим образом изложил свой план урегулирования украинского кризиса. Европейский совет постарается оказать по возможности наиболее сильное давление на Россию, чтобы начать процесс снижения напряженности. И в рамках этого давления, конечно, возможно использование санкций. Призыв французского президента и его сторонников нашел отражение в итоговом документе встречи, который зачитал председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. Мы осуждаем неспровоцированное нарушение России украинского суверенитета и территориальной целостности. Мы призываем Россию немедленно вывести свои вооруженные силы и разрешить немедленный доступ международным наблюдателям. Мы считаем решение Верховного Совета Крыма о проведении референдума о присоединении к Российской Федерации противоречащим Конституции Украины и, следовательно, незаконным. Европейские лидеры подтвердили решение Совета министров ЕС по иностранным делам от 3 марта приостановить двусторонние переговоры с Россией по визовым вопросам и переговоры по новому базовому соглашению. Они также поддержали решение европейских членов Большой Восьмерки и учреждений ЕС приостановить свое участие в подготовке саммита этого международного формата, запланированного на июнь нынешнего года в Сочи. Саммит призвал Россию срочно приступить к переговорам с Украиной. При отсутствии результатов в течение ограниченного срока Европейский Союз примет решение о дополнительных мерах, таких как запрет на поездки в ЕС, замораживание активов и отмена саммита Россия-ЕС, объявил Херман Ван Ромпей. Главы государств и правительств встретились в ходе саммита с украинским премьером Арсением Яценюком. Дискуссии со своими европейскими партнерами, выступая перед журналистами на английском языке, он назвал очень искренними и открытыми. Украинское правительство решительно настроено подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Мы готовы подписать его как можно скорее. Мы признательны нашим европейским партнерам за пакет финансовой помощи, предлагаемый Украине, потому что действительно нам надо срочно стабилизировать экономическую ситуацию, которая очень чувствительна для всех нас, и мы в безнадежном финансовом положении. Сказал глава переходного правительства Украины. Как и ожидалось, саммит подтвердил пакет экономической помощи, согласованный Еврокомиссией. Ее председатель Жозе Мануэль Барозу заявил: «Я рад, что предложение Европейской комиссии о пакете помощи Европейского Союза на общую сумму 11 миллиардов евро было сегодня позитивно воспринято всеми главами государств и правительств. Премьер-министр Украины также выразил благодарность за этот очень основательный пакет помощи. Теперь ключевым фактором является реализация». Барозу ясно дал понять, что в Брюсселе в ответ на эту предстоящую помощь от Киева ожидают проведения реформ и напомнил, что 3 миллиарда из выделяемых средств пойдут непосредственно на поддержку демократических реформ и модернизацию экономики страны. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Мы продолжаем тему в прямом эфире. С нами на связи из Москвы российский политолог Сергей Маркедонов. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
И со мной в студии главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, у которого тоже будут вопросы к эксперту, но я, наверное, начну первое. Сергей, некоторые российские СМИ, описывая вот это решение внеочередного саммита ЕС в отношении России, использовали такое выражение «гора родила мышь». Вы согласны с этим мнением?
Ну, вопрос, что мы ждали, собственно, от этого саммита, от наших ожиданий зависит и ответ на вопрос, кто кого родил и мышь это или не мышь. Ну, мы видим, что Евросоюз не готов переступать какие-то красные линии в отношении с Россией. Очень многие тезисы и заявления выглядят как в большей степени декларации, чем какие-то конкретные жесткие шаги. Вот, пожалуй, так корректно бы я оценил эту ситуацию.
Ну, вы говорите, Сергей, что мы ожидали. На самом деле в этом «мы» есть очень много разных сторон. Я думаю, то, чего ожидал Киев, он точно не дождался.
Ну, безусловно, когда в свое время второй украинский президент Леонид Данилович Кучма сформулировал блестящую, на мой взгляд, формулу, прошу прощения за тавтологию, наша оценка зависит от точки сидения. Да, в этом смысле вы правы. Киев ждал большего, наверное, были ожидания более жестких действий, но Европейский Союз не готов к тотальной конфронтации с Москвой, кстати, как и Москва тоже. В этом смысле очень, мне кажется, риторику вот для читателей и телезрителей нужно отделять от каких-то реальностей.
Сергей, все эти дни я задаю фактически один и тот же вопрос экспертам. Вы понимаете логику действий Владимира Путина вот на Украине?
Ну, вы знаете, я не хотел бы сейчас заниматься такой занимательной кремлинологией, да, и пытаться выстраивать какую-то логику. Ну, как эксперт попробую все-таки, да, не с точки зрения какой-то конспирологии, а с точки зрения экспертизы. Логика определенная есть, да. С моей точки зрения, если вот прослеживать эту логику, то Москва не хотела бы нарушения того сложившегося статус-кво, который был до январских, февральских событий в Киеве. Приход новой власти ведь чреват не просто там страшным Майданом, каким-то там революционным потрясением и так далее. Он был чреват возможным пересмотром Харьковских соглашений по Черноморскому флоту и по главной базе Черноморского флота. Это означало бы то, что раскручивается и вопрос о присутствии НАТО, и раскручивается вопрос о выдавливании России из сферы безопасности Черноморского региона. Я думаю, вот эта реалистическая, так сказать, черта как-то определяет действия Кремля сегодня. А то, что при этом много ненужных эмоций делается, и то, что много делается, так сказать, каких-то заявлений слишком горячих, ну, это другое. Вот мне кажется, что первичная боязнь нарушения имевшегося статус-кво. То, что новые власти, мягко говоря, не слишком дружественны Москве и эксплуатировали антироссийскую риторику, ну, это очевидно.
Сергей, российский МИД дал утечку о том, что западные страны, западные посредники обманули российского президента, пообещав ему, что соглашение между Януковичем и оппозицией будет выполняться. Оно было заключено 21 февраля, и оппозиция пошла на его нарушение. Такова позиция Москвы, и она настаивает на жестком соблюдении всех этих договоренностей. Как вы считаете, может ли ситуация быть урегулирована, ну, как-то в обход этого требования?
Ну, вы знаете, я не думаю, что возможно возвращение к ситуации до 21 февраля. Здесь даже вопрос не столько в обмане. Я не думаю, не хотел бы думать, по крайней мере, что западные политики вот такую идификс имели обмануть непременно Владимира Путина. Есть логика революционной ситуации, понимаете? Вот в свое время Павел Николаевич Милюков писал там, нас выбрала революция, да, вот. Революционная логика, она другая совершенно. Она не базируется на правовом дискурсе каком-то, на следовании каким-то буквам и духу соглашений. Революция значит все, да, значит оправдано любое действие. И в этой связи я, честно говоря, с трудом представляю, как бы сейчас вот этот вот фарш можно было закрутить обратно через мясорубку и превратить в мясо. Не представляю, как бы можно было реанимировать Януковича и сделать его реальным игроком.
Ну, то есть сейчас... Да, Сергей, то есть невозможно, секундочку, я сейчас поясню. То есть вы считаете, что на самом деле возвращение к вот этому соглашению 21 февраля невозможно?
Если исходить из вот нынешней политической реалии, я не вижу, как бы это можно было осуществить. Вот как можно сейчас вернуть Януковича вот после того всего, что произошло. Безотносительно сейчас там, кто прав, кто не прав, Запад, Россия. Я не очень представляю, как можно Виктора Федоровича сейчас ввести в игру.
Сергей, а скажите, пожалуйста, давайте поговорим о Крыме. Как вы считаете, вот это форсированный референдум, насколько вероятно, что Крым войдет в состав России в ближайший месяц?
Если позволите, я дополню этот вопрос. Сергей, наверное, уже мы будем заканчивать. У меня, да, есть ощущение, что это невозможно, потому что, как и в случае с Южной Осетией, Россия не пожелает подвергнуть себя обвинениям в аннексии какой-то территории другого государства.
Ну, вы знаете, все-таки ситуация Крыма и Южной Осетии не под кальку пишется, да, и Крым, скажем, в эмоционально-психологическом значении имеет гораздо больше, чем Южная Осетия и Абхазия для среднего россиянина. Но, тем не менее, я готов, по крайней мере, вот на сегодняшний момент, день и час, считать, что, наверное, прямого такого приема Крыма в состав России не будет. Не зря же второй вопрос референдума о Конституции 92-го года, напоминающий при всей условности аналогии такой татарстанский вариант начала 90-х для России, включен. Это оставляет теоретически какую-то возможность для маневра. Потом, понимаете, вот даже если мы представим, 97 или 99% высказываются за независимость, все равно при желании остается возможность для переговоров. Я напомню, что тот же самый Татарстан в марте 92-го проголосовал именно за независимость. Не за какие-то там ассоциированные соглашения, а именно за независимость.
Сергей, но сейчас не идет речь о независимости Крыма, сейчас речь идет о вхождении в Россию.
Ну, замечательное вхождение в Россию. Опять я к тому говорю, что жесткие формулировки референдума не означают, что все двери закрыты. Я к тому говорю сейчас. Почему я использовал здесь параллели с Татарстаном? Какие бы жесткие формулировки референдума не были, вопрос, так сказать, что двери все закрыты, сегодня, мне кажется, не стоит.
Сергей, а как вы считаете, вообще какой вариант устроил бы и Евросоюз, и Россию урегулирования всего этого кризиса?
Ну, если теоретически говорить, да, наверное, вот если о российской позиции, да, которая просто больше мне известна, я думаю, что федерализация Украины и максимально широкая автономия Крыма с каким-то так или иначе российским присутствием, Безусловно, сохранение главной базы Черноморского флота в Севастополе, внеблоковый статус Украины. То есть никакого НАТО, чтобы в повестке дня, так сказать, близко не было. Я думаю, что вот это та повестка, которая Россию устроит. Что касается Европейского Союза, ну, в нынешних условиях, я думаю, территориальная целостность Украины так или иначе устроила бы его, потому что у Евросоюза просто инструментов жесткой силы нет для того, чтобы как-то давить на Россию. Недовольство выражает, да, но поймите, что Евросоюз и Россия очень сильно друг от друга зависят, так или иначе. Ведь вопрос с энергетикой – это не только интерес России, но и интерес Европы, да? Демократия замечательна, ценности прекрасны, но эти ценности отапливать тоже надо, между прочим. Поэтому я думаю, что вот вопрос территориальной целостности Украины вот в том или ином формате, но при сохранении особых российских интересов, может быть, мог бы стать какой-то формулой для компромисса. Может быть.
Да, Сергей, у нас осталось буквально там 20-30 секунд, но Киев в направлении федерализации идти не готов, и у него на Западе есть союзники. Значит ли это, что ситуация не сможет быть разрешена в обозримой перспективе?
Я думаю, что киевская ситуация, как и другие постсоветские ситуации, ставит вопрос очень жестко о необходимости реального разговора России и Запада. Если этот разговор будет вестись с точки зрения каких-то нотаций, мы вот научим вас, так сказать, демократии, это бесперспективный разговор. Если будет идти разговор об интересах с позиции реализма, а не каких-то, так сказать, абстрактных схем, есть шанс, я думаю. И вот если этот разговор будет, а он очевидно необходим совершенно, России тоже, потому что России нельзя оставаться в полной изоляции, это глупо, это чревато многими опасностями. Вот я бы был за то, чтобы такой разговор был. Вопрос, хватит ли воли у той и другой стороны, и пересилит ли эта воля те эмоции, которые сейчас захлестывают, очевидно, и Москву, и Брюссель.
Спасибо, Сергей. Я напоминаю... У нас на прямой связи из Москвы был российский политолог Сергей Маркедонов. С ним беседовал Андрей Бабицкий.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вчера премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили рекомендовал новому правительству Украины воздержаться от сотрудничества с Михаилом Саакашвили. В интервью общественному вещателю Грузии Гарибашвили дал, как он выразился, дружеский совет украинским властям не пользоваться рекомендациями экс-президента Грузии. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Михаил Саакашвили – активный сторонник и участник нынешней революции на Украине. Это обстоятельство вызывает определенные опасения у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. В интервью общественному вещателю глава правительства посоветовал новому украинскому руководству не слишком доверять советам экс-президента Грузии, поскольку, когда он находился у власти, были приняты роковые для грузинской государственности решения.
Не хочу вмешиваться в их дела, но могу дать дружеский совет. Когда с Михаилом Саакашвили беседует глава службы безопасности Украины, и тот дает ему советы, по-моему, это ошибка. Саакашвили – это человек, который не смог избежать войны 2008 года, поддался на провокацию, мы получили известно какой итог. И когда столь кризисной ситуации используешь в качестве советника такого авантюриста, это большая ошибка.
Экс-президент так и не извлек уроков из августовской войны, а поэтому ему нельзя доверять, считает эксперт Ромас Сахварелидзе, особенно в ситуации, когда отношения между Украиной и Россией накалены до предела.
Если бы после грубой ошибки, допущенной в 2008 году, Саакашвили попытался изменить свою политику, можно было бы говорить о том, что он умеет учиться на своих ошибках. В этом случае он бы делился с украинцами своим печальным опытом и предостерегал их о потенциальной опасности. Но он не признал ни одной своей ошибки.
По мнению Корнели Какачия, опыт Саакашвили вполне может пригодиться украинскому руководству. Однако, как считает эксперт, для Украины важны идеи Саакашвили в области реформы системы управления государством и экономической сферы.
Те реформы, которые осуществил Саакашвили в Грузии, вызывают у новых украинских властей наибольший интерес. Это экономические реформы и, конечно, борьба с коррупцией. А на Украине коррупция одна из главных проблем. Разумеется, сейчас главная задача — разрешить военно-политический кризис. Но как только он будет преодолен, можно будет задуматься о внутренних преобразованиях.
В своем интервью Ираклий Гарибашвили сказал, что не только Саакашвили консультирует новое украинское правительство. По словам премьера, Георгий Барамидзе стал советником министра внутренних дел Украины. Планируется также привлечь экс-министра юстиции Зураба Деишвили и брата Бачуахалая Дату. По мнению эксперта Сосо Цискаришвили, все это свидетельствует о постреволюционной эйфории тех сил, которые пришли к власти в Киеве. А в мутной воде, как известно, авантюристы чувствуют себя увереннее остальных. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Сухуми». Главный редактор газеты «Чугемская правда» Инал Хашик также обращается к украинской теме.
Могу еще как-то понять, когда хлопец с улицы, съездив по шапке хлопцу в галстуке и сургучной печатью в кармане, выносит свой вердикт. Все, твое время кончилось. Да, неконституционно, да, неэстетично и грубо, но власти, которая может сверзнуться от одного пинка, сложно сочувствовать. Значит, заслужила. Способом смены власти на Украине можно бесконечно восторгаться или, напротив, осуждать его как нелегитимное насилие. Но если отрешиться от эмоций, то легко утвердиться в той точке зрения, что это внутреннее дело самих украинцев. Как менять своих менеджеров посредством выборов или вышибать их пинком из кресла. Но следует ли переносить этот же способ понимания событий и на Крым? Смотрите, группы вооруженных людей без знаков отличия, без единого выстрела захватывают административные здания, водружают над ними государственный флаг другого государства, а хлопчики с Майдана, в том числе из правого сектора, еще недавно, не жалея живота, остервенело выбивавшие из Беркута свою свободу при помощи дрына, битой коктейля Молотова, невзначай оцепенели. Почему? Неужели все, на что их хватает, так это на один непрекращающийся вопль? Этот стон у нас песней зовется. Россия оккупировала страну. А почему не отставить свободу Украины, ее славу и честь в том же Крыму? Что-то пока не наблюдал достойного отпора оккупантам. Бог с ней, с армией. Сами украинцы говорят, что она существует лишь на бумаге. Но где легендарная партизанщина? Где славные потомки Степана Бандеры и Романа Шухевича? Не видно даже того героя-одиночки, который огрел бы по башке лопатой одного из вежливых людей в форме без шевронов, не желая терпеть беспримерное унижение со стороны наглой москальской власти. Неужто годы советской власти уничтожили на корню всякую волю к сопротивлению? Молчит Нинка, не дает ответа. А может, дело в том, что оккупант вовсе никакой и не оккупант? Нынче украинские политики взяли моду сравнивать крымскую ситуацию с Абхазией. Так вот, об Абхазии. У нас тоже есть регион, где местные жители – патриоты совсем другого государства. Речь идет о Гальском районе, население которого в большинстве своем – это грузины. И если взять среднестатистического гальца, обладателя абхазского паспорта, а таковых куда больше половины, и спросить его, чего бы он хотел в этой жизни, он выкатит в ответ стандартную, но вполне осмысленную формулу. Увидеть государство под названием Грузия единым и неделимым. Была бы его воля, он немедленно водрузил бы грузинский флаг на крыше здания местной администрации. Но, увы, у государства под названием Грузия с 2008 года руки намертво завязаны. Но представим себе невероятное. Российские войска почему-то ушли, и флаг все-таки удалось поднять на крышу. Висеть ему там не больше часа. То есть до момента, пока не подъедут абхазы. Не армия, она столь же дезорганизованная, как и украинская, а спонтанно образовавшиеся группы вооруженных людей, состоящие из крестьян, студентов, госслужащих и просто безработных. И тогда по шапке получат все. Не только те, кто захватывал здание администрации, но и те, кто лишь молча и сочувственно наблюдал за народной революцией со стороны. Спасаться им придется на той стороне Ингура. Это не больная фантазия. Нечто подобное происходило в мае 98 года. Тогда попытка грузинского правительства при поддержке местного населения аннексировать Гальский район обернулась, как теперь принято говорить, гуманитарной катастрофой. И дело вовсе не в какой-то особой абхазской свирепости или храбрости. Отнюдь. Просто абхазы считают Гальский район своим, а право владеть им неоспоримым по целому ряду причин. У иных претендентов такой всепоглощающей уверенности нет. Кто сомневается в том, что если бы над зданием Львовской областной администрации вдруг взвился бы российский триколор, то началась бы кровавая сеча. Украинцы забили бы безоружными телами российские амбразуры. А в Крыму ничего такого мы не видим и не увидим. Там украинское чувство собственности и осознание исторических прав на землю не составляет абсолютного мотива для борьбы не на жизнь, а на смерть. Тогда как у местного населения все это есть. Инал Хашиг для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
МИД Грузии распространил сегодня, 7 марта, сообщение о том, что накануне воздушное пространство страны было дважды нарушено российскими летательными аппаратами с территорий самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии. В районе полудня российскими Ми-8 с военной базы в Южной Осетии пролетел над постами МВД и зданиями полиции в Горейском и Каспском районах. Затем в 18 часов 22 минуты над постами грузинской полиции в селе Хурчай-Зугдидского района пролетел российский беспилотник уже из Абхазии. Нарушение России воздушного пространства Грузии президент Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что правительство не собирается поддаваться на такие действия. Это нарушение не только воздушного пространства суверенного государства, но и тех международных отношений, по которым сегодня мы работаем с Российской Федерацией. Я расцениваю этот факт как провокацию, заявил Маргвелашвили. Объявленный нынешним правительством Грузии курс на налаживание отношений с Россией поддерживает международное сообщество. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью грузинским журналистам. По его словам, в беседе с ним иностранные политики отмечали, что тот подход, который имелся в отношении России у прежнего правительства, наносил ущерб прежде всего самой Грузии. Но, как отметил премьер, в ответ на новый подход грузинского правительства Россия начала делать совершенно неадекватные и провокационные шаги. Я говорю о возобновлении установления колючей проволоки сразу же после завершения Олимпиады в Сочи. Факт тот, что после войны 2008 года мы получили признание так называемой независимости оккупированных регионов Грузии. К сожалению, это реальность, и мы хотим разрешить этот вопрос. Конечно, мы будем принципиально в главном вопросе, в вопросе оккупированных территорий, и это будет главное, что нам предстоит согласовывать с Россией, отметил премьер. В преддверии празднования Международного женского дня 8 марта глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов передал награды работникам сфер здравоохранения, культуры и спорта. «Мы должны стремиться к тому, чтобы наша жизнь улучшалась, повышался ее уровень. В этой связи работа руководства в первую очередь направлена на то, чтобы реализовать инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2014 год и завершить объекты незавершенного строительства», цитирует Тибилова, информагентство РЕС. Размер прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя самопровозглашенной республики Абхазия на 1 марта 2014 года составил 4955 рублей.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня с Акрибула Тбилиси наконец-то был принят бюджет грузинской столицы на 2014 год. Противостояние между депутатами и мэрией, которое длилось 3 месяца, завершилось принятием проекта, разработанного городскими законодателями. Если бы бюджет не был принят до 10 марта, то, согласно Конституции Грузии, городская мэрия должна была перейти под управление центральных властей. Однако грузинская мечта, очевидно, решила не доводить ситуацию до этой точки. Из Тбилиси передает наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
С декабря прошлого года депутаты Сакребулу и представители мэрии Тбилиси несколько раз пытались согласовать проект бюджета на 2014 год. Однако каждый раз, когда проект выносился на рассмотрение законодателей, в нем откуда-то брались несогласованные изменения. В конце концов, члены Сакребулу взяли инициативу в свои руки и разработали собственный вариант главного финансового документа столицы. Вчера до 2 часов ночи они обсуждали проект с представителями мэрии. Сегодня глава Сакребулу и Иракли Шихиашвили заявил, что сторонам удалось договориться по основной части бюджета.
Мы составили социально ориентированный бюджет, который подразумевает строительство детских садов, ремонт аварийных зданий. Увеличены суммы выплат для ветеранов, выделено больше средств на улучшение городской инфраструктуры. Усилена система контроля расходования бюджетных средств. Теперь никто не сможет бесконтрольно расходовать деньги горожан.
Независимый депутат Сакребулу Мамука Кацитадзе говорит, что вопрос, кто и как будет контролировать бюджетные деньги, является принципиальным. Он объяснил, как на деле будет функционировать заложенный в бюджете механизм контроля.
Сакребулу предложила мэрии программный бюджет, который разбит на отдельные части. Каждая часть согласуется с Сакребулу, и только после этого мэрия сможет начать осваивать средства. Скорее всего, это не понравится мэрии. Будь их воля, они продолжили бы вести себя так же бесконтрольно, как вели себя на протяжении последних 9 лет.
Мамука Кацидадзе добавил, что наибольшее сопротивление у мэрии вызвало перенаправление 60 миллионов лари, которые городские власти планировали истратить на покупку 100 автобусов, финансирование службы экстренной помощи и ремонт дорог. «Зачем нам новый автобус, если дороги разбиты?» – развел руками депутат. Заместитель мэра Папуна Петриашвили подтвердил, что мэре пришлось согласиться практически со всеми требованиями законодателей.
«Мы согласовали и параметры бюджета, и механизм контроля расходования средств. Сакребулу будет иметь больше возможностей следить за расходной частью бюджета. Отменена закупка новых автобусов, хотя мы не согласны с такой постановкой вопроса».
Эпопея с принятием тбилисского бюджета завершилась не совсем так, как предполагали многие эксперты, предрекавшие провал проекта и переход мэрии под контроль центрального правительства с 10 марта. Видимо, лидеры грузинской мечты приняли решение не форсировать события, ведь до муниципальных выборов осталось всего 3 месяца. Возможно, дополнительный импульс сегодняшнему решению Сакребулу и покладистости мэрии придало заявление посла ЕС в Грузии Филиппа Димитрова. Он сказал, что нежелание принять бюджет вызовет подозрение в том, что стороны заботятся не о благополучии города, а пользуются случаем, чтобы свести между собой политические счеты. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии перед предстоящими выборами в парламент самопровозглашенной республики местные политические партии пытаются заручиться поддержкой российских партий-тяжеловесов. Мнение российских и югоосетинских экспертов по поводу этого межпартийного сотрудничества в материале Мурата Гукимухова.
Судя по всему, на предстоящие парламентские выборы некоторые югоосетинские политические партии пойдут при поддержке своих российских друзей. В сентябре 2012 года парламентская народная партия подписала договор о сотрудничестве с ЛДПР, а в ноябре прошлого года Новая Осетия заключила аналогичное соглашение со Справедливой Россией. Наконец, вчера лидер партии Единая Осетия Анатолий Бибилов договорился с заместителем председателя Госдумы Людмилой Швецовой о сотрудничестве с Общероссийским народным фронтом. По мнению югоосетинского журналиста Андрея Таддаева, главная цель всех этих соглашений – произвести впечатление на югоосетинского избирателя.
Они считают, что такие соглашения придадут им в глазах местных избирателей больше вес, больше авторитет, нежели они сами себя что-то вот представляют. Нет, как это ни странно, несмотря на то, что люди понимают, что собой представляют вот эти всякие пиар-ходы, тем не менее, люди идут к урнам достаточно активно, потому что все-таки они надеются, что выбрав каких-то там людей, не партии, понятно, но конкретно личности, что они что-то там такое смогут сделать. Но, как правило, эти надежды не сбываются вообще, но люди, тем не менее, настроены оптимистически.
По По мнению российского эксперта Евгения Крутикова, это такая попытка заполнить пустоту в том месте, где, по идее, должны быть идеология, какие-то партийные программы, собственный взгляд на перспективы республики. Если всего этого нет, а за партийным антуражем скрывается лишь грызня между местными товарищами за власть и доступ к бюджетным ресурсам, то, конечно, лучше спрятать свои истинные мотивы за чем-то большим, красивым и не очень понятным. Так рождаются союзы российских и юго-осетинских политических деятелей, говорит Евгений Крутиков.
Фейковые партии не в состоянии создать реальную политическую жизнь, полное отсутствие мыслей, ни желания что-то придумать или дать людям, чтобы они посмотрели, что вот это есть свое оригинальное, мы старались и сделали. Нет вот этого ничего. Есть надувание щек и выяснение каких-то личных взаимоотношений. Зацикливаются на вещах, на которые стоило бы не обращать внимания вообще. Здесь дело просто в низкой мотивации, что ли. Вот, естественно, автоматически берется ближайшая разовая модель, да, и исполняется. Ну, это примерно так, как подростки копируют поведение того, что они видели в кино.
При этом очевидно, подчеркивает Евгений Крутиков, что никаких причин вмешиваться в юго-осетинскую внутриполитическую конкуренцию у россиян нет. Хотя бы потому, что никаких угроз российским интересам в Южной Осетии нет и быть не может. Республика сплошь пророссийская, и нет никакой силы, которая могла бы изменить эту реальность. А если нет причин, то тогда в чем мотивация этих российских партнеров? Такое впечатление, что за фасадом этих соглашений какие-то кулуарные терки с хинвальских и московских или владикавказских деятелей, их личные отношения и прочее, что лучше бы скрыть от избирателя. Трудно себе представить, что эти союзы могут дать нечто большее, заинтересовать избирателя какими-то амбициозными идеями, проектами, хотя бы потому, что российские парламентские партии – это такой же фейк, как и партии Южной Осетии. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня грузинский парламент утвердил поправки в избирательный кодекс. После их вступления в силу главы 12 городов страны будут избираться напрямую. Кроме того, политические партии получат возможность более активно участвовать в работе региональных органов власти. Наблюдатели предупреждают, что в отсутствие фундаментальной реформы самоуправления изменения в законодательстве могут оказаться недейственными косметическими мерами. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Вопреки ожиданиям, сегодня оппозиция не стала оспаривать законопроект. На обсуждение поправок ушли считанные минуты. Однако демарш все же был предпринят. Депутаты от национального движения в знак протеста покинули зал заседания, отказавшись голосовать.
Ни в избирательном кодексе, ни в законе о самоуправлении ничего принципиально не изменилось, чтобы позволило нам сказать, что ситуация становится лучше. К тому же, как мы видим, везде, где уже обнародованы имена наших кандидатов на местных выборах, они подвергаются преследованию со стороны прокуратуры, финансовой полиции или в судебном порядке. Некоторые из них арестованы.
Объяснил позже журналистам депутат от оппозиции Гога Габашвили. Ранее национальное движение пыталось оспорить два положения законопроекта. В первом случае кандидат в мэры или главы района лишается права одновременно баллотироваться в городское или районное собрание по партийным спискам. А это означает, что проиграв выборы, он остается за бортом. Националы сочли это ограничение дискриминационным. Мол, правительство намерено сузить поле возможностей для оппозиционных политиков, которые, чтобы избежать риска, не станут выдвигать свои кандидатуры на пост мэра и Гамгебели. Второе обвинение, предъявленное оппозицией правительству, власть не желает прислушаться к их рекомендациям допустить к выборам независимых кандидатов. Согласно законодательству, баллотироваться могут только представители политических партий. Эта аргументация грузинской мечте кажется безосновательной и нелепой. Там заявили, что вводимые стандарты удовлетворяют всем критериям международного права. И что самое главное, избирательный кодекс не подвергался радикальному пересмотру. В целом он останется таким, каким он достался по наследству нынешним властям.
Критика со стороны национального движения опирается на единственный постулат. Этот избирательный кодекс слишком похож на тот, который действовал, когда они находились у власти. Думаю, с таким аргументом они выглядят комично.
Сказал глава парламентской фракции «Грузинская мечта» Георгий Вольский. Утвержденные изменения позволят прямым путем избирать мэров 12 городов страны. Победителем становится кандидат, которому удастся в первом туре собрать больше 50% голосов. Поправки также позволят увеличить представительство партии в местных органах власти на 5 мест. Эксперты и наблюдатели в целом положительно оценивают происходящее. Однако, по их мнению, в кодексе остается еще много рычагов, позволяющих свести на нет полученные преимущества. Так, например, выбранного прямым путем мэра города по-прежнему можно относительно легко сместить с должности. Для этого необходимо заручиться заручиться поддержкой всего 2/3 состава Сакребулу. Нерешенной остается и проблема финансовой зависимости местных органов власти от центра. По некоторым расходным статьям бюджетов у власти на местах руки все еще остаются связанными.
Нам не следует забывать, что это только первый этап в реформе самоуправления, которая должна завершиться в 2017 году. Пока эти изменения ничего серьезного не меняют, и политический расклад сил в стране остается прежним. Важно то, решится ли в дальнейшем центральное правительство поделиться своими полномочиями с местными органами власти.
Говорит представитель грузинского филиала международной прозрачности Ливан Натрушвили. Если этого не произойдет, полагает эксперт, то утвержденные сегодня парламентом поправки останутся пятнами по белке на фасаде старого здания. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня героиня рубрики «Гость недели» – известная грузинская актриса Ия Нинидзе. Признание пришло к ней еще в детстве, когда в фильме «Мелодии верийского квартала» она сыграла роль влюбленной в танец маленькой девочки из столичной бедноты. Партнерами Ии в этом фильме были Софико Чаурелли и Вахтанг Кикабидзе. Затем был фильм «Первая ласточка» о том, как появилась в Грузии первая футбольная команда. Но настоящий успех актрисе принесла прогремевшая в 1984 году как «Гром среди ясного неба» лента режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Она ознаменовала начало эпохи падения советских устоев, в те времена еще казавшихся незыблемыми. Сегодня Ия Нинидзе живет и работает в Москве. Моя коллега Кэти Бучуришвили в канун праздника 8 марта решила ее поздравить.
Гость недели.
Ну, во-первых, я хочу вас поздравить с наступающим 8 марта. Я думаю, этот праздник должен для вас быть особенным, потому что, я не сомневаюсь, вы получаете в этот день много поздравлений. Для почитателей вы, в общем, были и остаетесь олицетворением не только актерского таланта, но и женской красоты. Это я могу сказать вам от себя и от моего окружения. А вы сами этот праздник любите и его признаете вообще?
Вы знаете, для меня этот праздник особого такого значения не имеет. В школе еще как-то мы готовились поздравлять сами педагогов. Вот это как-то меня одухотворяло. А так, в принципе, ну, есть он и прекрасно, что он есть. Вот так вот как бы я отношусь к этому.
А как вы считаете, женщина сама участвует в этом празднике? Она может как бы его сама определить?
Вот честно хочу сказать, что я всегда смотрела на свою бабушку. В то время и то поколение людей, они умели как-то себя правильно вести и вести семью. Вот эта вот академия, как говорится, дружбы между мужчиной и женщиной этой семьи, это была вот моя бабушка. И я всегда хотела похожа быть на нее. И во многом, может быть, даже есть какая-то генетика ее. Например, я сама себе устраиваю праздник. Я могу себе иногда это позволить, хотя бы так вот просто выйти, купить что-нибудь очень такое красивое, я не знаю, это будет цветочек или какая-то брошь. Но каждый раз ты себе сама устраиваешь какой-то праздник.
А вы знаете, я заметила, что женщины в последнее время стали стесняться это делать. То есть, чем мужественнее она кажется, чем больше каких-то сентиментальных моментов она отметает в своей жизни, тем, кажется, она более современна. Очень много таких женщин мне встречается. Они стесняются своей женственности. Вам не кажется так?
Да, конечно, я встречала таких женщин. А в этом, по-моему, ничего такого нет, наоборот. Ну да, понятно, сейчас такое время, что женщина как бы сегодня совершенно другая, она заботится больше о семье, о детях, она становится и головой, и шеей, и ведущей в семье. А женственные женщины, да, конечно, почему стесняться? Что в этом превратного и плохого, если женщина себе сделает подарок? По-моему, это нормально.
А вам не кажется, что и мужчинам стали больше нравиться женщины, ну, может быть, брутальные, если это уместно употребить в отношении женщины вообще?
Да, есть такая история, да, есть, может быть. Я с многими знакома такими женщинами, которые деловые, они сами как бы все себе делают. И, ну, нравится, да, потому что это слабость мужчин, может быть, мы их как-то и расслабили.
И вот вы говорили о вашей семье, что вы, в общем, подспудно стараетесь даже на бабушку быть похожей. А в какой семье вы росли?
Бабушка была образованным, интеллигентным человеком, женщиной с большой буквы. Она, да, не бригвады тёте приходится, вот, по родству. Семью держала своей интеллигентностью и такой вот силой воли, потому что она прошла очень тяжелую жизнь. На ней была вся семья, как-то вот так произошло, что рано ушла из жизни ее мама. Сестры ее, было такое тяжелое время, когда они маленькие уходили из жизни, кто чем болел, в общем, было такое. И она, вот эта вот юная девочка, все перенесла на своих плечах. И я даже, когда снималась в «Покаянии», я там говорю, что я стараюсь себя похоже быть, и для меня это, правда, пример женщины, потому что я помню, она сажала меня рядом и говорила, послушай, как было. И она рассказывала очень интересные события ее жизни, например, связанные с той эпохой империи, когда ее муж был расстрелян, и она осталась с мамой моей на руках, как она приехала в Батуми, и как она постучалась к своей подруге, одной, второй, третьей, которая не открыла дверь от того, что было страшно в то время им всем. Прошло время, она начала работать на трех работах, и когда каждая пришла и постучалась, бабушка отдала одной хлеб, второй там муку или еще что-то. В общем, это мне рассказала женщина, которая в Батуми была на съемках фильма «Покаяние». И она просто, узнав меня, подошла и сказала, не внучка ли я Нина Владимировна Дзервенишвили. Я сказала, да, и она мне вот продолжение той истории рассказала. Я только знала, как бабушка уехала в Батуми. Дальше она ничего не рассказывала, рассказала мне эта женщина. Ну вот, как после этого, да, быть любимой такой женщиной. Ее все любили.
Все это, конечно, помогло вам, наверное, вжиться в эту роль.
Знаете, есть вещи, которые ты черпаешь, вот, например, из вот этой моей как бы истории бабушки. Еще есть какие-то интересные вещи. Обычно, когда играют свою героиню, если это известная, например, как Нина Гигичкорик в фильме «Охота на Берию», я вот снималась, я в Тбилиси приехала, и очень многих, которые лично с ней были знакомы, я брала у них интервью, то есть я расспрашивала, и очень много-много мне было интересно. Поэтому я вот горжусь такими женщинами.
И вы вот уже много лет живете в России, но контактов с Тбилиси не прерываете, насколько я знаю. Из частых поездок домой вы что вообще черпаете? Какой-то заряд?
Конечно, это реанимация, это заряд того солнца, того воздуха, той земли, где я выросла, каждый уголочек, каждый листочек, все, что окружало и окружает меня, и окружает моих детей, близких и родственников. Это для меня огромное чудо.
А какой вы видите Грузию со стороны, оттуда, сегодняшнюю?
Из Москвы? Из России?
Да.
Из Москвы она такая же, какая есть, потому что, а как она может измениться, если у меня в моем доме в Москве стоит вот этот маленький островочек моего города. То есть у меня также тепло, уютно. Это вот как умеем мы жить в Тбилиси, я так живу в Москве.
Да, и но рядом с вами не только грузинские друзья, рядом с вами и русские. Вот как-то меняется их восприятие Грузии, меняется их отношение к Грузии, и влияет ли это на вас?
Я могу сказать, что я общаюсь с очень порядочными, очень знающими историю нашей Грузии, может быть, даже больше, чем мы это знаем. Знаете, круг моих друзей – это те люди, с которыми я училась, с которыми я работала, с которыми пересекалась. Как бы через ситочку уже они остались те настоящие люди, те православные, которые видят и знают, и все прекрасно воспринимают. Вот это положение, которое происходило у нас, они безумно переживали вместе со мной. У меня есть вот такая вот история, если человек не моей породы и группы крови, то есть я ощущаю их через кожу, так что я знаю, с кем дружить.
То есть вы не подпускаете к себе людей, с которыми у вас не совпадают взгляды? Ну, ведь многие говорят, что народ в России сильно изменился. Если, ну, еще 10 лет назад там не считали Грузию вражеской страной, я в общем говорю, я не беру сейчас ваш круг, то сегодня антигрузинская пропаганда в России приняла большие масштабы и такие, что народ все больше верит в эти утверждения. Вы этого не чувствуете, да? Это не так на самом деле.
Вы знаете, нет, конечно. Если кто-то где-то в общественном там транспорте в период, когда были вот эти вот страшные истории, кто-то что-то сказал, у меня был такой случай, то сразу народ, который стоял в метро, они ответили за меня. Понимаете? Я была с маленькой тогда Ниночкой, своей дочерью, и я не забуду, как просто этого человека выжили из этого вагона. Ему сказали очень спокойно, но там была такая эмоция, как это, мол, меня не узнали, какое право кому это дано вообще. Вот это было, знаете, очень трогательно и очень, я не знаю, сегодня кто это так сделал бы.
Понятно. Это очень радует. И последний мой вопрос. Чем вы сейчас там в данный момент занимаетесь? Это связано с кино или, может быть, с театром? В общем, да. С вашей профессией?
Я могу сказать, что я всегда нахожусь в своей профессии, в своем деле. И когда есть очень интересная тема, если есть режиссер, хороший сценарий, то всегда оно само приходит, и я как хорошая мать вынашивает ребенка, жду, и вот как бы потом рождаются вот мои фильмы и мои роли. У меня есть концертная программа. Я сейчас с большим удовольствием по приглашению еду в Тбилиси на проект такого ток-шоу «Две звезды», где я в жюри. Мне это очень даже интересно, это тоже работа.
Спасибо вам большое. Удачи вам во всем.
В рубрике «Гость недели» была известная грузинская актриса Ия Нинидзе. С ней беседовала моя коллега Кэти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
И в завершении программы материалы из Абхазии. Вчера в Сухуми отметили 85-летний юбилей писателя Фазиля Искандера, рассказывает Виталий Шария.
Вчера в Абхазии широко отмечали 85-летие своего прославленного земляка, знаменитого писателя Фазиля Искандера. 11 марта торжественный вечер в честь этого юбилея пройдет в ЦДЛ в Москве. Совсем недавно у нас отметили 140-летие со дня рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гуля, который прожил 86 лет, а первый абхазский профессиональный художник Александр Чачба, чьи могила и памятник находятся в полусотне метров от могилы и памятника Дмитрия Гуля, 101 год. Дай бог, конечно, Фазилю Абдуловичу прожить еще больше, чем эти его славные предшественники. Но в любом случае приходит на ум, что названные три вершины культуры, три ее столпа, фактом своих жизней и творческого долголетия, настойчиво напоминают о феномене абхазского долгожительства, имидж которого несколько пошатнулся в последнюю четверть века военного и поствоенного лихолетия и нынешнего дефицита столетних старцев в Абхазии. В документальном фильме о юбиляре, который я смотрел сегодня на канале Абаза ТВ, кто-то говорит, что у Абхазии два бренда – Аджика и Фазиль Искандер. Мне подумалось, что они, эти бренды, чем-то и схожи. Разве сатирическая проза Искандера, принесшая ему мировую славу, не напоминает остротой и пахучестью нашу знаменитую приправу? Вчера позвонила одна знакомая и достаточно опытная журналистка, причем очень любящая его творчество, и стала расспрашивать, где находится дом, где вырос Фазиль Абдулович, и где в тот день должна была состояться литературная встреча в его честь. Удивительно, но об этом доме в укромном уголке Сухума знают немногие. Я долго объяснял ей, как его найти. Надо от перекрестка у кафедрального собора и третьей школы, которую он некогда окончил с золотой медалью, немного пройти вдоль железной дороги в сторону нынешней площади Свободы, и слева увидишь двухэтажный кирпичный дом. Нынче, кстати, этому дому исполнилось 130 лет. Я отыскал этот дом лет 30 назад и долго стоял в его безлюдном дворике, представляя, как когда-то здесь играл маленький Чик, раздавался голос богатого портного. А вчера гостей здесь встречали близкие родственники Фазиля Абдуловича, Реза Искандер, Елена и Лейла Бакрадзе, Лида Кварчия и Терри и Жорж Кагония. Родственники Фазиля Абдуловича не против того, чтобы здесь был устроен дом-музей писателя. Планируется разместить фотовыставку, экспонаты, которые обещал прислать Фазиль Искандер. Уверен, что эту экспозицию с огромным интересом посетят многие российские туристы, уже успевшие полюбить маленькие скульптуры Архипа Лабахуа на Сухумской набережной, персонажи искандеровских рассказов о детстве. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.